Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
Тема инвестиций, привлечения капитала извне для развития определенных сфер экономики воспринимается в Абхазии с особым интересом. Насколько важно привлекать инвестиции, куда в первую очередь нужно вкладываться и какова при этом роль государства? Об этом в программе «Взаимный интерес» расскажет руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Владимир Колташов.
Два направления в Абхазии могут быть главными – это туризм и сельское хозяйство. Но если в сельском хозяйстве можно справиться своими усилиями, просто использовав новые возможности, которые появились после западных санкций, после того, как европейские продукты на российском рынке ушли сами, да, и появилось импортозамещение, и Абхазия может в этом участвовать, то в туризме все не сложнее, потому что крупные капиталы могут только, пожалуй, и создавать крупные отели среднего ценового сегмента. Дело в том, что отдых в формате таком первобытном, да, простом, когда вы снимаете жилье какое-то, какую-то комнату, ходите, купаетесь в море, где-то там варите кашу, иногда где-то что-то едите в кафе, но этот отдых не совсем тот, который, ну, был бы интересен сейчас российскому среднему классу. И в России эта проблема существует. Нехватка отелей среднего уровня, где было бы, как бы было бы все включено или почти включено, да, и при этом было бы не очень дорого. Ну вот то, чем притягательна Турция. Но ведь дело в том, что мы и Абхазия, и там и Россия имеем собственный выход к морю. И использовать его нужно так, чтобы вот этот турист, который привык к качественному отдыху, приехал и потратил деньги. Вот такого рода инвестиции, они были бы интересны. Но это крупные инвестиции, крупные капиталы. И это еще и не очень простые инвестиции, в том смысле, что очень уж сильной была конкуренция Турции и Египта. Надо сказать, что они предлагали за такой формат, очень приемлемые цены в последние десятилетия, и эта отрасль развивалась, а мы все отставали, и Абхазия отставала тоже. И для того, чтобы преодолеть эту отсталость, нужны вложения, нужно строить новые современные отели, недорогие и не самые дешевые форматы. Потому что самый дешевый формат уже и так есть. Самый дорогой формат не привлечет много туристов. Потому что, тут нужно предусмотреть ниши для местного бизнеса, потому что если вы договариваетесь с крупным инвестором, он строит у вас на побережье какие-то сети отелей, то значит нужно оставить здесь ниши для местных ресторанов, чтобы не все занял как раз этот крупный инвестор, а чтобы он дал возможность тут же на этом туристическом потоке, который он за собой приведет, заработать местным предприятиям, магазины, кафе, рестораны, различные иные услуги, туристические бюро для поездок куда-то, да, для организации развлечений. Вот это все должно быть с участием местного капитала, а может быть, с преимущественным участием.
А скажите, как это сделать? Да, вот понятно, да, очень хорошая картина, такая привлекательная, чтобы оставались ниши, и приходил и крупный капитал, и отели росли, развивались, и отельный бизнес, сам сервис и прочее. Какие пути могут быть для достижения вот такого вот такой хорошей положительной картины?
С одной стороны, нужно предложить крупным инвесторам возможность выгодно работать и быстро осваивать интересные участки, да, где они могут развернуться. А с другой стороны, формат этого предложения должен включать сразу же в обязательном виде вот эти ниши для местных предпринимателей. Потому что, если говорить об Абхазии, то предприниматели-то в основном не крупные. И для них... И сами они не могут подтянуть эту туристическую массу. Да никто не может эту туристическую массу, вот эту вот, которая нуждается в том, чтобы все было качественно и при этом разнообразно, ее никто не может притянуть, иначе как крупный бизнес, который за счет значительных капиталовложений создает там целые линии отелей, целые сети отелей. Но этот процесс, надо сказать честно, у нас в России и в Абхазии он во многом только начинается. То есть дефицит отели среднего уровня, он есть и в Крыму, и на российском Черноморском побережье. Вот дорого – это пожалуйста. В более дешевом формате – это тоже пожалуйста. А вот в среднем сегменте здесь существует пустота, и, конечно, это позволяет очень много зарабатывать Турции в первую очередь, потому что у них-то пустоты нет, у них все готово, у них все подготовлено, и там качество соответствует. Так что необходимо учесть, конечно, и опыт Турции, и в то же самое время не постараться, как бы сказать, не отдать эту сферу полностью ну, какому-то там ближневосточному капиталу. Нужно, возможно, предусмотреть какие-то соглашения на паях, да, о том, что ну, инвестор крупный привлекается, но здесь, в этих предприятиях, участвуют долями и местный средний бизнес, государство. Ну, какие-то вот значительные предприятия.
Это прерогатива самого бизнеса или же все-таки вот наше государство должно что-то сделать, приложить какие-то, не знаю, усилия, предложить схемы и так далее?
Если государство не организует процесс, то его не будет. Все очень просто. Красивые рассуждения из американских учебников экономики о том, что рынок все организует, государство должно только не вмешиваться, это просто рассуждение, причем, наверное, не очень красивое, не очень умное. В действительности государство должно процесс организовать, оно должно строго определить правила игры. Оно должно сделать так, чтобы коррупционных никаких потерь у инвесторов не было. И в то же самое время оно должно защитить и местный капитал, дать ему возможность включиться в этот процесс. Для того, чтобы вот эта вот, ну, революция, изменения, да, в туристическом сегменте Абхазии произошел, для этого нужно соединить и приток капитала внешнего, который нуждается в том, чтобы государство покровительствовало ему, и включение сюда с местного бизнеса. Ну и в то же самое время нужно определить эти участки, да, они не могут быть государства выделены, участки побережья, должно быть чистое море, кстати, проследить за тем, чтобы очистить побережье, сделать так, чтобы, в общем, это было... Там вода была хорошая, вот это все, потому что люди приедут там купаться в немалой мере. Это все же задача государства. Бизнес никогда ничего не очищает. Бизнес может загрязнить. Бизнес может варварски относиться к чему-то. Но вот там ответственность, это ответственная и там долговременная какая-то линия, это все характерно для государства. Так что без государства ничего не получится.
Ну вот вы как раз затронули тему того, что необходимо выделять какие-то территории для того, чтобы строились отели, чтобы инвестор приходил и там чем-то занимался. Вот наше законодательство не предполагает продажу недвижимости. Как вы считаете, на таких условиях инвестор сможет прийти и сможет работать эффективно в Абхазии?
Но если эта недвижимость не может быть в собственности, то я думаю, что для инвесторов это серьезное ограничение. Потому что только на основании одной аренды сегодня вы входите, строите отель, делаете большие вложения, а завтра аренда кончается, и все это выглядит непонятно. То есть все-таки должна быть собственность. И в Крыму, например, после воссоединения с Россией, проблема была по-своему сходная. Там отели заключали соглашения с местными властями, строились, ну, то есть фирмы строили свои отели, а дальше по факту занятой территории, потому что в документах царил полный хаос, там была иная проблема, то есть там эта земля, она была вся к чьей-то собственности, непонятно, кто ее собственник. По факту, по суду они признавали себя, ну, добивались того, чтобы быть признанными собственниками этой земли, и так с этого момента они чувствовали себя уверенно. До этого момента они постоянно находились в страхе, что местные чиновники, ну, вроде там, мэра Ялты, который сидит, про одного из прошлых руководителей Ялты, который находится сейчас как бы, на исправительных местах, значит, они просто отберут все, да, и пока этот риск существует, пока это все как, абсолютно там не уверенно, никто не чувствует себя уверенно, то ничего не получится, не будет. Потом есть еще проблема типа инвестиций, потому что можно построить отели-башни такие, да, вот. Это проще всего, дешевле всего, утыкать все башнями. Но туристы не любят отдыхать в башнях. Они любят отдыхать на побережье. Они любят, чтобы это была не столь агрессивная городская среда. Ну, по крайней мере, по своей структуре, по своему виду. Да, то есть не в духе Le Corbusier. Да, хватит у нас Le Corbusier в мегаполисах. Эти дома огромные, да, давящие. Должна быть комфортная такая среда. И здесь очень важно соединить формат отдыха такого индустриального, как в Турции, да, когда вас закатывают в отель, и дальше вас там кормят, поют, развлекают, и все это как на конвейере происходит. С таким мелкобуржуазным форматом, когда вы ходите по магазинчикам, по лавкам, по кафе, то есть у вас есть большая возможность. И, собственно говоря, турист может выбирать одно, второе. Вот, например, туризм в Греции, он во многом был, да и в Италии, во многом был таким вот мелкобуржуазным. То есть вы заселяетесь в отель, вам не надо, все включено. Вы хотите попробовать местную кухню, вы хотите там посмотреть что-то, походить, что-то купить. И для вас большие возможности открываются именно из-за мелких магазинов. Турция как раз с мелкими магазинами была, ну, там это было представлено там не так сильно, там гораздо больше вот такой вот индустриально-конвейерный тип отдыха, который, кстати, многих устраивает, но надо предположить разные форматы. И, ну, для того, чтобы они развивались, нужно все-таки, чтобы земля находилась в собственности. Да, это собственность может быть на долях, да, может быть действовать формат, например, что без участия местных предпринимателей невозможно ни одно дело. Да, это здесь возможны коррупционные перегибы, но лучше бы, чтобы это было, как так сказать, организовано без коррупционных перегибов, чтобы это было реальное участие. Да? Не то, что вот вы без нас земельный участок не получите, а с нами получите, но это будет наша инвестиция. Мы больше ничего сюда и не вложим. А доли хотим большие. Да? То есть это, опять же, увеличит цену. А надо учитывать, что мы конкурируем все, да, вот там и российские, и абхазские отели, да и грузинские, и армянские, они все равно конкурируют с Турцией, которая очень близко и которая за счет крупных инвестиций, большой организации дела, предлагает в последнее время самый, ну, низкий ценник за отдых у себя. И это факт остается, просто потому что, ну, большое побережье, большой размах, и нужно учитывать, что всевозможные схемы с точки зрения освоения денег, потенциальных инвестиционных денег, это не то же самое, что эффективно работающие новые отели. Это нечто разное, что здесь вы не в безвоздушном пространстве, все равно конкурируете, и турист все равно будет выбирать. И, как сказать, это все нужно учитывать, нужно, когда будет изменяться политика в отношении и инвесторов, и вообще там всей отрасли туристической.
Дело в том, что, ну, наверняка вы в курсе, что наше законодательство не разрешает, да, продавать землю. Но, видимо, если даже какие-то изменения...
Форма аренды. Если законодательство Абхазии не позволяет продавать землю, значит, нужно предусмотреть формы долговременной аренды там на десятилетия, для того, чтобы это было близко. Да, для того, чтобы здесь, на основании вот этого договора аренды, можно было владеть участком земли, именно владеть, не быть его собственником, но пользоваться им и распоряжаться им без права продажи. Ну вот такой формат мог бы позволить. Да? Но если это частичное изменение юридических норм государственных, не полное изменение, это не отказ от продажи земли. Но с другой стороны, нужно понимать, что есть и другая крайность. Другая крайность называется Грузия, где Саакашвили настолько облизывал инвесторов, турецких в том числе, и настолько уступал им все самые лакомые кусочки побережья, что они застроились там, они оттеснили местный капитал, слабенький местный капитал, чего ж там греха таить. Он нигде, ни в Абхазии, ни в Грузии не был сильным, да, вот небольшой, средний, там, малый бизнес. И все, и они заняли это пространство, а где здесь выгоды, да, где здесь новые возможности для местных предпринимателей, но они оказались минимальны. Ну, Саакашвили это не интересовало.
Наша программа, кстати, называется «Взаимный интерес», и вот в этом контексте хотелось бы, да, поговорить, чтобы было полезно и приятно и выгодно как одной стороне, так и другой стороне. Вот такой механизм наверняка должен получиться в итоге, да, чтобы каждый выиграл.
Ну, новый механизм, который и защитит инвестора, и защитит местный капитал, и создаст условия для такого уверенного и устойчивого развития инвестиций, да, туристической отрасли в первую очередь, он, ну, должен пройти проверку на практике. Да, то есть здесь важно, чтобы ошибки, какие-то минусы, они исправлялись. Здесь очень важно, чтобы не было все-таки коррупции, потому что вы прекрасно понимаете, что чиновники, они склонны любые проблемы в правовой системе, где-то недоработки, недодумки, они превращают в личную выгоду. То есть не исправлять их, а получать на этом прибыль какую-то для себя. извлекать выгоду. Вот это должно быть пресечено, и необходимо, чтобы как раз, как только выясняются эти трудности, чтобы они менялись, да, чтобы государство реагировало оперативно и адаптировало нормы, да, юридические к решаемым задачам, чтобы не буксовал процесс. Потому что от этого зависит слишком многое в экономике.
Ну вот, кстати, вот найти золотую середину, наверное, то как раз к чему стоит стремиться. Потому что вот вы сейчас привели пример Грузии, да, и в то же время, чтобы совсем не приходили инвесторы, особенно там в сфере туризма, сельского хозяйства, понятно, что развития просто не будет. Ну, по крайней мере, практика показывает, что каких-то особых рывков пока не чувствуется. Да, каким-то не сильно быстрыми темпами что-то происходит, но это мало заметно.
Ну, вообще очень медленно шло развитие туризма и вот именно прибрежного такого туризма в Абхазии, в некоторых других частях постсоветского мира, да, вот обширного. Я знаю, например, что в Дагестане это дело шло, прям скажем, плохо, и понятны проблемы, которые были там, они своего рода дают урок для Абхазии. Это и коррупция, это и грязное побережье, это там Махачкала, которая делала выбросы прямо в воды у себя. И таким образом, простейший формат, приехать в Махачкалу и купаться там, это было невозможно. Там купаться было нельзя, не рекомендовалось. И вот такого рода проблемы, которые не решались годами, они сковывали развитие туристической отрасли на Черноморском побережье, на Каспийском побережье. Также, хотя турист был, и деньги у туриста были, но просто отношение к этому туристу было, ну, скажем так, потребительская. И в Крыму-то тоже во многом. Потому что когда Крым с Россией воссоединился, там первоначально все воспринималось так. А, ну, Москва пришлет нам туристов. А уж мы как-нибудь на них заработаем. И это отражалось и на поведении часто местных властей, которое не способствовало привлечению инвестиций, улучшению и качеству услуг, и разнообразия их, и появлению новых отелей. Их это не интересовало. Их интересовало, что вот есть турист, мы завышаем цену, и мы берем, все. А Турции ее как бы нет, да, ну, как Египет тоже, туда никто не попадет. Ну, между тем, турист обижался, и многие и не возвращались. Это привело к чему? К тому, что менялись кадры, причем менялись не без уголовных дел. Возможно, это еще не законченная история, далеко не законченная история. Но ясно, что если исходить из принципа «вот есть турист, давайте на нем зарабатывать, и больше нам ничего не надо, и мы не будем ничего делать, потому что у нас есть самое ценное, у нас есть там побережье, климат, и этого достаточно», то развитие не получится. А конкуренты, они будут вести себя более гибко, и в том числе маневрировать ценой. Ну и, наконец, конечно, важно, чтобы абхазский туризм, он, ну, как бы, чтобы все проблемы были осознаны в Абхазии. Чтобы они были осознаны, чтобы было понято, где и как кто ошибся, где кто как действовал неэффективно в соседних частях постсоветского мира, да, и там на территории России прежде всего, ну, Грузия, естественно, какие они допустили ляпы. И самим постараться избежать этого. Поэтому это такое непростое дело.
Вот некоторые наши эксперты считают, что в какие-то сферы нельзя инвестировать. Вот сейчас многие спорят о будущем энергетики здесь у нас, вы наверняка в курсе. Часть экспертов и представителей власти считают, что надо отдавать объекты энергетики в частные руки, продавать. Ну, у нас же нет таких компаний крупных, и значит, их будут привлекать извне. Видите ли вы здесь какие-то другие возможности?
Ну, мне кажется, что нужно постараться сохранить консолидированную энергетику. Вообще многие сферы, которые функционируют, может быть, их имеет смысл акционировать, да, перевести в формат акционерных компаний, но не расщеплять. Это принципиально важно, не расщеплять. Потому что очень часто, ну, это вот в России, как это было с РАО ЕС, с электрогенерацией, да, то есть отделили сети от генерации, разделили разные типы генерации на разные типы компаний территориальные, грезили там создать рынок электрической энергии, что, ну, как биржу, да, но это все оказалось не самым удобным форматом. Но и в случае с Абхазией, которая небольшая страна, надо сделать так, чтобы, если даже происходит сдвиг, как, ну, там, к разгосударствлению частичному каких-то сфер, то это должен быть формат акционерных обществ, и государство должно сохранять по возможности 51%. И таким образом эти предприятия будут функционировать не так, как они функционировали бы как чисто государственные. Они смогут привлекать кредитные, заемные средства, они смогут там будут иметь больше свободы действия, но при этом они будут все равно не раздроблены. Потому что нам на протяжении длительного времени навязывалась точка зрения, что не надо допускать монополии, что самое главное – это чтобы все было мелкое, все раздробить. А вот как раз не так надо действовать. Надо наоборот, где возможно, где сложились крупные структуры, их сохранять, превращая в такие структуры, может быть, акционерные, но при этом не мелкие, способные конкурировать и способные, если что, встраиваться в работу с единую систему с другими такими крупными структурами. Вот это должно быть главной идеей в том, что называют приватизацией, да, или там избавлением государства от там чрезмерного присутствия в каких-то сферах.
Очень остро реагируют, допустим, на предложение возможности, да, продажи инвесторам, допустим, тех же перепадных ГЭС, в первую очередь указывают на то, что это все отразится на тарифах и на том, что население не сможет попросту платить по новым тарифам, которые потом возникнут. Вот такая патовая ситуация немножко, каким вы видите? В то же время без развития энергетики у нас постоянный энергетический кризис. А какой выход может быть? Что вот вы думаете?
Идея продажи ГЭС частным лицам, она для частных лиц, несомненно, очень интересна, но гораздо умнее действовать иначе. Умнее попытаться привлечь частный капитал не в качестве собственника наиболее вкусных каких-то объектов местной энергосистемы, инфраструктурной системы в целом, оставив себе проблемы в конечном итоге, например, оставив какие-то проблемные участки сетей, а привлечь их уже в акционерное предприятие, дать им возможность приобрести акции, участвовать в управлении и сделать это вот так, чтобы они не одну-две электростанции купили и получали с них ренту, это стало потом проблемой для страны, а чтобы они работали в формате сотрудничество с государством, в то же время имели структуру, как акционерная компания. И таким образом была бы возможность для инвестирования и для развития частной активности, но это не носило бы характер такого проблемного поведения, да, не создавало бы проблем для внутреннего рынка. То есть какие-то задачи можно было бы решить. Вообще, обычно инвесторы не сильно интересуются вложениями, а их скорее интересует возможное получение прибыли. И поэтому просто взять и продать им электростанцию – это плохое решение. Гораздо разумнее попытаться всех вовлечь в какую-то работу и показать им, что здесь это не просто какие-то разбросанные электростанции, на которых можно заработать тем, кто их купил, а что это целая энергосистема, и вы можете… Но она оформлена в специальное крупное предприятие акционерное, вы можете в него войти, можете в нем работать, можете зарабатывать, но вы при этом не можете применить наиболее примитивные хищнические модели ведения бизнеса, потому что они заблокированы государственной политикой.
Перманентный энергетический кризис, еще раз повторюсь, да, у нас происходит, и мы сейчас с опасением ждем, что начнутся опять эти верные отключения с осени, да, опять дефицит энергии. Что делать на первоначальном этапе, пока эти вопросы решаются, да, на данный момент?
Другое решение.
Инвестировать, не инвестировать и так далее.
Другое решение для того, чтобы стабилизировать энергосистему и в то же время сделать ее более современной, чтобы ее полностью интегрировать с российской. И сделать так, чтобы эти верные отключения были невозможны просто потому, что всегда имелся бы приток электрической энергии, и Абхазия находилась бы как раз в очень тесном энергетическом таком блоке с Россией. И, может быть, это нужно делать в формате как раз и соединения усилий, да, соединения структур с российскими структурами там. В России есть федеральная сетевая компания, есть идеи вернуть генерирующие мощности в распоряжение единой крупной компании, да, то есть федеральной, видимо, сетевой компании. Сейчас задача нерешенная, тут сохраняется негативный эффект, такое тяжелое наследие Анатолия Чубайса, который расщеплял отрасль, раздроблял ее. Вот в этом как раз И есть, и содержится выход, потому что невозможно развивать туристическую отрасль, невозможно привлекать инвестиции, если у вас возможны верные отключения какие-то, да, если это вообще является нормой. То есть нужно эту задачу решить, и решить именно в формате подключения к общей энергосистеме, но так, чтобы всегда имелась электрическая энергия. Правда, я боюсь, что это может означать и повышение цен.
Вот только что... хотела спросить. Вы представляете, какая это будет цена?
Ну, в России электрическая энергия стоит очень недорого. И проблема цены, то есть если эта цена по российским, там, скажем, внутренним тарифам распространяется на Абхазию, и она является некомфортной, тяжелой, то это проблема функционирования, прежде всего, экономики Абхазии. Это означает, что она не использовала всех тех преимуществ, которые дает причастность к большому рынку России, этой большой страны. А это как раз вопрос уже не касается чистой электроэнергии, это вопрос в целом политики экономической, политики привлечения капиталов там и создания рабочих мест. Потому что Абхазия может быть гораздо более привлекательна для туристов, и она, возможно, даже в большей мере и свой сельскохозяйственный потенциал может использовать. Ну, трудно говорить о каком-то индустриальном размахе, да, но, по крайней мере, индустрия в сфере услуг может развиваться. То есть эта область может быть очень и очень успешной. Но здесь проблема в виде местного бюрократизма, на что многие жалуются. Ну, как известно, государство – это всегда бюрократия, просто эта бюрократия может действовать правильно, а может заниматься там бездействием или принимать неправильные какие-то решения. И вот нужно здесь скорректировать поведение государственной машины, сделать так, чтобы она работала на рост благосостояния населения и позволяла принимать больший поток туристов, потому что сейчас он, ну, в общем-то, далек от максимально возможного.
Спасибо вам большое за этот разговор. Всего доброго.
Благодарю вас. До свидания.
Насколько важно привлекать инвестиции, куда в первую очередь нужно вкладываться и какова при этом роль государства? Об этом в программе «Взаимный интерес» рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Владимир Колташов.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.